Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – военный историк Алексей Исаев. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней лекции и беседы Алексея Исаева – 80 лет битвы под Москвой, ноябрь, как удалось отстоять Москву. Ну и плюс к этому в очередной раз одно немецкое издание, с моей точки, безо всякой репутации, даже репутация у них со знаком минус, отреагировало весьма своеобразно. Алексей, надеюсь, вы это тоже осветите. Пожалуйста.
Да, действительно, у меня, я бы так сказал, это вызвало реакцию уныния, потому что в течение последнего периода даже была не единственная публикация, посвященная 80-летию событий осени и начала зимы 41 года, и при этом повторяют совершенно такие замшелые какие-то вещи про то, что распутица остановила вермахт, про, ну вот, правда, действительно, издание германское, оно в этот раз отличилось, оно уделило внимание тому, сколько пил Сталин, что он пил много, но маленькими рюмочками. Это, конечно, очень все увлекательно.
Алексей, а он пил маленькими рюмочками и закусывал маленькими детьми. Вот я тоже такую версию знаю.
От этого они удержались. То есть, это, видимо, будет... ну, если буквально цитату, то Сталин беспрерывно пил спиртное из маленькой рюмки. То есть, это,
Алексей, да, у меня к вам вопрос. Утверждается, вполне возможно, это правда, что Сталин устроил роскошный банкет в честь Аверила Гарримана и какого-то еще, я не запамятовал, американского высокого чина. Там подавалось, ну, какие-то яства, а в это время на улицах Москвы и вообще хаос царил. Если, ну, такой...
Вообще, да,
да,
вообще,
нет, говоря, Алексей, насчет... пожалуйста.
Да, значит, если быть совсем уж точным, то конференция проходила до того, как началась операция «Тайфун». То есть как раз-таки Гарриман приехал в Москву, когда было затишье на западном стратегическом направлении. Советские войска за день до этого, 27 сентября, получили директиву закапываться в землю. На самом деле они и до этого перешли к обороне. Ну, дополнительные указания получили относительно перехода к обороне. Поэтому говорить о том, что вот немецкие танки рвутся к Москве в это время, что называется, Сталина рюмку за рюмкой и какой-то пир во время чумы, это, боюсь, опять же, традиционная, к сожалению, для западной историографии проекция собственных реалий на наши реалии. Это точно так же, как у нас регулярно встречается, что ополченцы с одной винтовкой на пятерых, хотя на самом деле это фолькштурмисты были с одной винтовкой на пятерых. И то же самое, что вот этот вот пир во время чумы, который наблюдался действительно по показаниям очевидцев в бункере фюрера в 45-м, что вот у русских на самом деле было все то же самое. Хотя было совершенно не то же самое. Были полярные различия в обстановке под Москвой в 41-м году и под Берлином в апреле 45-го года. Ситуация различалась принципиально, но тем не менее пытаются проецировать те же самые шаблоны. При этом, что меня больше всего как историка в этом всем раздражает, это то, что отсутствует какой-то анализ и критика действительно важных вещей, принятых решений, действий. Опять же, обсуждается постоянно поворот на Киев, который, строго говоря, при всех дискуссиях, он был в гораздо большей степени оправдан с точки зрения стратегии. То есть это был удар по экономическим центрам Советского Союза в продолжение. То есть вслед за Киевом следовал Донбасс. Донбасс, там, при царе это было большинство угледобывающей и стали производящей промышленности. То есть это был промышленный юг, и поворот на Киев, он как раз был оправдан со многих точек зрения. А при этом совершенно не обсуждается поворот на Калинин, когда уже по указаниям немецких генералов, то есть это было решение, принятое на уровне командования сухопутных войск, о том, что идет поворот на Калинин, и тем самым, на самом деле, группировка, наступающая на Москву, была ослаблена. И дело было не в том, что она наступала по распутице, а в том, что на Москву на широком фронте шла в октябре одна 4-я танковая группа, причем в неполном составе. Поэтому даже те слабые силы, которые были выдвинуты на Можайскую линию обороны, они стали для нее серьезным препятствием, с учетом, опять же, упорства обороны тех же курсантов. Вот это все, оно не обсуждается. Вместо этого обсуждаются, перетираются вот эти вот злосчастные рюмки. Хотя какое-то имеет отношение. А если бы он пил водку из стаканов, это что, что-то бы
поменяло? Или вино ничего из рога.
Да. Ну, вот,
Алексей, да. Мне, вот меня больше всего в этой ситуации огорчает то, что вам приходится дискутировать, извините за слово, разоблачать, неумех с неполным журналистским образованием. Хотя я не очень понимаю, что такое журналистское образование. Я ни разу не слышал, чтобы вы спорили с серьезным историком. Они боятся.
Потому... Не, ну, на самом деле, как бы дискуссии, они в любом случае присутствуют. Mm-hmm. Дискуссии там по Ленинграду, там, по Жукову. То есть, они, другой вопрос, что они не выносятся на страницы такой.
Ага, спасибо, спасибо за объяснение. И вот вам все время, серьезному историку, приходится тратить время на эти рюмки, на то, что немцы воевали в одной реальности, там были размокшие дороги, снег, холод, а рядом с ними Красная Армия воевала на асфальте с кондиционированным воздухом. Жаль, просто жаль.
Да, ну так вот и говорю, опять же, замечательная вот цитата посвящена на самом деле большой человеческой трагедии, Второй мировой войне. И что нам про нее рассказывают? Сталин созвал гостей на застолье с икрой, жареными поросятами, дичью, мороженым. То есть вместо вооруженной борьбы нам рассказывают какую-то совершенно чудовищную пургу и дичь. А так, легенды, они на самом деле существуют множество, в том числе и в отечественной литературе, не обязательно ненаучной. И сегодня я хотел бы сказать несколько слов о такой истории, которая, с одной стороны, упоминалась в ряде книг, ну и на самом деле воспоминаний, но подробности и вообще обстоятельств произошедшего, они оставались за кадром. Эта история, ну, одна из историй, такая вот несколько новелл, достаточно любопытных, на мой взгляд, из истории ноября 41 года под Москвой, потому что у нас, на самом деле, по объективным причинам, то, что попадало в кинематограф, то оставалось в человеческой памяти. Хотя, на самом деле, сюжетов борьбы за Москву их гораздо больше. Если уж все это обсуждать, то надо понимать, в мемуарах упоминалось далеко не все. И одна из тех вещей, которые не то что предпочли забыть, но и просто обходили стороной в мемуарной, да и на самом деле и в военной литературе, это контрнаступление, которое проходило фактически, пересекалось с началом ноябрьского наступления немцев на Москву. Вообще ситуация с этими наступлениями довольно своеобразная. Советское командование, мы подразумеваем и верховного главнокомандующего Сталина и командующего Западным фронтом Жуков в период затишья, которое наступило в самом конце октября 1941 года и продолжалось вплоть до его середины, когда немцы предприняли второй бросок на Москву, предпринимает ряд наступательных операций частного характера, и они оказываются с двояким эффектом. Кстати, Жуков позднее в мемуарах пытался от них как-то так деликатно открещиваться, говоря о том, что это было решение там Ставки, Шапошникова. Но насколько можно судить, тогда, вот в те дни середины октября, на самом деле это целая цепочка контрнаступлений, которая касалась и десятых чисел ноября и середины ноября, это на Серпуховском направлении, то есть что делал кавалерийский корпус Белова, который прибыл с Юго-Западного фронта под Москву. Традиционный ответ – спасал Тулу. Но это только половинка правильного ответа, поскольку кавалеристов Белова, как квалифицированных бойцов, уже закаленных в боях, используют для контрнаступления. Это контрнаступление на Серпуховском направлении, хотя оно, конечно, там не привело к какому-то там окружению, разгрому противника, тем не менее, результатом этого контрнаступления была пассивность немецкой 4-й армии, когда началось общее немецкое наступление. То есть, командующий армией Клюге сказал, что, вы знаете, меня тут давят со всех сторон, я в вашем общем предприятии участвовать пока не буду. И эффект имелся вполне однозначный. Еще один достаточно результативный контрудар был нанесен под таким селением Скирманово. Дело в том, что в конце октября 1941 года немцам удалось прорваться сразу на большую глубину, то есть они сменили направление удара и от шоссе Можайск-Москва повернули на север, взяли Рузу и вышли в район такой деревеньки Скирманово. Они фактически вышли на подступы к Волоколамскому шоссе. И армия Рокоссовского рисковала тем, что у нее будут отрезаны главные коммуникации. И Рокоссовский даже прямо говорил, что если меня это перережут, эту дорогу, то я уйду в леса. То есть, как говорится, армия будет оттеснена в леса и на более бедные с точки зрения коммуникации района.
У меня вот какой к вам вопрос. А фраза, что в то время судьба Москвы и многого чего другого висела на волоске, она соответствует исторической действительности?
Я бы сказал, что не соответствует. И не соответствовало по двум причинам. Во-первых, немцы были уже изрядно потрепаны, причем были потрепаны по итогам 5 месяцев боев предыдущих, и сила удара именно немецкой пехоты и мотопехоты, она была существенно ослаблена, численность рот там упала в несколько раз, и тот вермахт, который стоял у ворот Москвы в ноябре, в то время как по Красной площади шел парад, и они готовились к своему наступлению, он был, конечно, не тем вермахтом, который переходил границу. И пополнение и техникой, и людьми, оно не восполнило тех потерь, которые были понесены в боях и у границы, и в Смоленском сражении. Опять же, вот если говорить об эффекте Киевского котла, то он был не только в потере времени, но и в том, что были понесены потери в людях и технике, и танковая группа Гудериана была дополнительно ослаблена этими потерями. Восполнение этих потерь не произошло. Поэтому, во-первых, вермахт был уже не тот. А второй момент – это начали давать свой эффект меры, которые предпринимались еще в августе. когда вышло постановление Государственного комитета обороны, формирование 85 новых стрелковых дивизий. И эти дивизии были и сформированы, и в значительной степени вооружены. Поэтому непосредственно на подступах к Москве уже находилась группировка, разгрызть которую немцам было затруднительно. Поэтому я бы на этот вопрос еще предложил посмотреть с другой стороны. Судьба Москвы с точки зрения немцев врываются на площадь, где стоят памятники, там памятник Пушкину стоит, идут к Кремлю, это было почти невероятно. Это было из разряда фантастики. И даже если сказать, да, немцы там хотели Москву окружить, даже окружить было фантастикой. Но присутствовал другой фактор, который заключается в том, что немцами к тому моменту, скажем так, они стояли достаточно близко, и с началом очередного своего наступления они продолжили этот процесс перехвата железнодорожных автомобильных путей, которые сходились к Москве. И второй момент – это Московский угольный бассейн. Наступление октября, и в ноябре ситуация только осложнилась. Немцы заняли территорию, на которой располагались шахты Московского угольного бассейна. Поэтому вопрос надо ставить по-другому. Что Москва, да, маловероятно было, что немцы ее возьмут, но Москве жестко и настоятельно требовалось отбросить врага от своих стен. Потому что если мы не отбрасываем немцев от стен Москвы, то полноценно функционировать как узел дорог она не может. Это можно было потерпеть месяц, это можно было потерпеть два, но на протяжении более долгого времени это грозило транспортным коллапсом. И то же самое касается угольного бассейна, потому что на дровах паровозы могут поездить какое-то время, но недолго. Недолго просто в силу того, что расход дров гораздо больше, чем угля. А уголь – это и паровозы, и энергетика. Да и сейчас, как мы знаем, глядя в телевизор, уголь сохраняет свое значение как топливо для электростанций, а тогда это было основное топливо для электростанций. Поэтому вопрос был не просто в том, чтобы врага остановить. Это можно было считать практически решенной задачей. Ну, то есть, с определенными перипетиями, конечно, была опасность и понести потери, и получить какой-то котел еще. Но нужно было этого избежать. И благодаря Жукову, Рокоссовскому это удалось избежать. Но, тем не менее, задача была более амбициозная. Нужно было врага не просто остановить, его надо было отбросить. И вот здесь решался вопрос, израсходуем мы резервы в боях оборонительных под Москвой или не израсходуем. Можно будет их использовать для контрнаступления, освободить магистрали, в том числе на северо-запад. То есть, немцы повернули на Калинин, это была очень серьезная ошибка. Но это не отменяло того факта, что через Калинин проходила магистраль, идущие на северо-запад, и по которой снабжались в том числе войска под Ленинградом. И без этой магистрали им было бы плохо с точки зрения снабжения. То есть можно было обходными путями, но это все работало временно. Поэтому задача ставилась именно так. Вот то, что Красная Армия переходила в контрнаступление, вот это на Серпуховском направлении, то, что отбили с Керманова, это уже было таким первым шагом к перехвату инициативы, контрнаступления, которое было жизненно необходимо. Это было не, там, не воля, Сталин, что называется, перешел от рюмки к стаканам и вот захотел контрнаступление. Нет, это была жесткая военная и экономическая необходимость.
Это все нужно понимали, те, кто принимали решения, ГКО, Генеральный штаб, это было общее мнение?
Но, мнение, да, что нужно перехватывать инициативу, это было общее мнение, и, собственно, начало ноябрьского немецкого наступления, оно совпало с советскими попытками перехвата инициативы, о которых предпочитали, ну вот они, о некоторых упоминали, о некоторых вообще предпочитали все забыть и частично даже откреститься. Хотя, например, вот 16 ноября под Волоколамском началось масштабное контрнаступление с использованием нескольких, в том числе свежих соединений, в том числе прибывших кавалерии. И одна из таких легенд Москвы, очень любят, опять же, это поминать в разных СМИ, так сказать, обличающих свинцовые мерзости Красной Армии, что атаковали в конном строю.
Ну, вот это мы про поляков слышали.
Да, это про поляков. Ну, так вот, история с использованием кавалерии в конном строю, она под Москвой. Она пошла из такого билетаризованного отчета танковой группы по итогам боев под Москвой. Вообще, она была, конечно, призвана замаскировать такую частную неудачу, то, что не смогли вовремя перейти в общее наступление, которое было, так сказать, назначено последний бросок на Москву. Поэтому рассказывали всякие ужасы, но если обратиться к советским документам, они, я эту историю пытался раскапывать, но вот по оперативным документам там не вполне это все читалось, потому что там читалось скорее, что в пешем строю что-то было, но надо признать, что присутствовали еще сведения о этих всех событиях в наградных, и вот в наградных как раз-таки есть упоминание о том, что ну, примерно 1000 человек попытались атаковать в конном строю. То есть, действительно, есть наградной одного из командиров кавалеристов, где написано, что он атаковал в конном строю. То есть, это эпизод имел место, но он имел место в куда меньших масштабах, чем принято рассказывать у немцев. То есть, существует там...
Алексей, донесение... этот эпизод, он, может быть, и был успешен, или это катастрофа была для этих 1000 человек?
Значит, я процитирую наградную. У нас, как я понимаю, есть там буквально минута
была. Совершенно верно, да. Две минуты.
Да, и, ну и вот я просто процитирую, как оно реально написано. Значит, начальник штаба дивизии 44-й кавалерийской подполковник Петров там проявил смелость и решительность. Во время конной атаки селения Парфенова и Мусина, где находился противник, Петров смелыми действиями с группы красноармейцев в количестве 45 человек прорвал оборону противника, уничтожил 4 повозки с боеприпасами, а также захватил в плен 3 немцев. То есть, это говорит о том, что вот этот вот рассказ немецкой версии событий о том, что выскочила какая-то конная лава, ее всю перестреляли, если, опять же, обращаться к оперативным документам, а не к билетристике в исполнении немецких штабов, там, с гаубиц на рикошетах расстреляли всех этих кавалеристов. Ага. Этот наградной нам говорит о том, что на самом деле кавалеристы добились некоторого успеха, даже захватили пленных, потому что, извините меня, если повозки можно сказать, что мы их бросили, уничтожили, то 3 пленных, это значит, что их притащили с собой и предъявили. Это говорит о том, что атака была частично успешной, хотя, конечно, не очень понятное решение командиров атаковать именно в конном строю. Но мы там не были, и на самом деле довольно сложно оценить, почему было принято это решение. Вполне возможно,
что Алексей, сейчас новости. Увидели,
что слаб, противник слаб.
Сейчас новости, а после новостей вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция беседы военного историка Алексея Исаева, и речь идет о том, что произошло под Москвой с октября по, ну, скажем, 1 января 1942 года. Алексей, пожалуйста.
Да, возвращаясь к кавалеристам, то есть можно сказать так, что некая атака в конном строю имела место, масштабы ее, ну, где-то около 1000 человек, она была, скажем так, скорее успешной, чем неуспешной. Другой вопрос, что, да, могли быть понесены значительные потери, но поскольку потери считались за определенный интервал времени, выделить потери именно в этой конной атаке довольно проблематично, ввиду того, что вот это советское контрнаступление, которое предпринимается с целью обойти врага под Волоколамском и нанести ему максимально большие потери, оно наталкивается на начало немецкого же наступления. Вот опять же, у нас пишут в немецких СМИ про всякие там рюмочки, но при этом, естественно, не пытаются покопаться в каких-то более вещах приземленных. А приземленные вещи заключаются в следующем. Это все контрнаступление с использованием кавалерийских дивизий, причем кавалерийских дивизий довоенного формирования, не рейдовых, они были где-то по, то есть по 5 человек. И немецкая 7-я танковая дивизия, так сказать, прибывшая на фронт, изготовившаяся к контрнаступлению, она успешно отбивает атаку одной из этих кавдивизий, обычно в пешем строю, ничего экзотического. А дальше она спокойно сидит ровно и не предпринимает никаких контрмер против своего соседа. Точнее, против группировки советской, противостоящей ее соседу. То есть, соседа бьют, соседа атакуют, там, неважно, в конном строю, в основном в пешем строю, атакуют, в том числе, прибывшие с Дальнего Востока 58-я танковая дивизия. В бой идут, на самом деле, по крайней мере, десятки легких танков. А немцы сидят и смотрят на это. Вообще никак не реагируют. Советское наступление могло превратиться в чудовищную катастрофу.
Алексей, извините.
А это не происходит.
А у немцев, да, нет никаких данных о том, что вот эти вот удары здесь, там, что это выльется в большое наступление?
Пока нет, поскольку действительно надо понимать, что задачи пока ставились локальные. Другой вопрос, что от этих локальных по мере прибытия свежесформированных дивизий с всех концов страны, это не Сибирь. Вот еще раз, в очередной раз приходится говорить о том, что не сибирские дивизии спасли Москву, у которых, в общем, они составляли некую долю, но они составляли лишь некую долю от тех войск, которые выдвигались в Подмосковье из Урала, и на самом деле те войска, которые формировались в самом Московском округе. Решительные цели большого масштаба контрнаступления, оно было возможно только при прибытии более крупных сил. Пока то, что предпринимается в середине ноября, это попытки решить частные локальные задачи. И вот эти частные локальные задачи, они на самом деле, конечно, были делом рискованным. И при несколько лучшем взаимодействии между немецкими объединениями атака просто попала на границу между 3-й и 4-й танковой группой. Соответственно, то, что 4-ю танковую группу атакуют по Волоколамскому, это не головная боль 3-й танковой группы. То есть на это можно просто сидеть и смотреть. Как говорится, можно смотреть бесконечно, как горит огонь, льется вода, и как работают другие люди. Вот именно этим занимались немцы. Но на пути вот этого нового немецкого наступления, которое было запланировано как раз на предварительные атаки, это 16 ноября, общий переход в наступление на Москву, последний бросок, это 18 ноября. Конечно, это наступление ждали, к нему готовились, но когда конкретно оно состоится, конечно, никто не знал. И главным неприятным сюрпризом для советского командования было то, что те войска, которые находились под Калининым, их выдвинули к Москве ближе и решили использовать в новом наступлении. Причем, что было на пути этого наступления? Под главный удар, причем удар сразу там трех дивизий, попала одна наша мотострелковая дивизия Чинчибадзе, которая вышла из Вяземского котла. То есть дивизия сумела вырваться из окружения, она там не погибла, но, как и следовало ожидать, она вышла оттуда неорганизованной колонной со всей техникой. Вышли в основном люди. И у дивизии вообще не было артиллерии. У нее артиллерии было ноль. И даже это прослеживается по данным противника, который говорит, что активности артиллерии нет. И, естественно, когда следует удар противника, сминание округленно 5000 человек только, как говорится, с пулеметами, стрелковым оружием, это не стало для немцев проблемой. И вообще немцы очень так хитрый маневр сделали. Они прикрылись Московским морем. То есть они, прикрывая свой фланг Московским морем, пошли на Москву через город Клин. И что приходится делать советскому командованию? Советскому командованию приходится судорожно останавливать наступление, выводить вот этих кавалеристов и прибывшую танковую дивизию из боя и бросать в район Завидово для того, чтобы отбиться от неожиданного, на самом деле, по крайней мере, в тот момент тактически неожиданного немецкого удара. И в связи с этим есть ходящий из одного источника в другой документ, подписанный Мехлисом. Докладывал Сталина 20 ноября Лев Захарович, 58-я танковая дивизия, прибывшая с Дальнего Востока, из-за преступного руководства разбита, ее остатки сосредоточены в Воронино. И у нас, к сожалению, вот такие вот яростные записки иногда принимают как истину в последней инстанции. Хотя на самом деле, что случилось? Действительно, командир дивизии генерал Котляров застрелился, но произошло это именно вследствие того, что ему пришлось свое соединение после вот этого контрнаступления, на самом деле с ограниченными результатами, разворачивать, и по одной дороге кавалеристы, стрелковая дивизия идут к Завидово, по ним бьет авиация. Вот можно себе только представить, как все это происходило. Причем один из участников этих событий, когда оставил воспоминания, вот если его читать, несмотря на карту, можно подумать, что это какое-то отступление. На самом деле это было не отступление, а переброска с одного участка на другой. Творится на дороге ад. Дивизия прибывает в Завидово, ее на самом деле начинают плющить сразу парочка немецких наступающих дивизий, причем закаленных в боях, а не приехавших только что издалека и не имея боевого опыта, как дивизия Котлярова. И действительно, Котляров, вот опять же, по воспоминаниям, он сразу постарел. Он вот, если смотреть на его фотографии, он такой мужик, в общем, ну, видно, крепкий, суровый, но вот прям постарел за несколько дней. Действительно, застрелился и оставляет записку. Общая дезорганизация и потеря управления, виновны высшие штабы, не хочу отнести ответственность за общий бардак, отходите на Емуга, за противотанковые препятствия спасайте Москву. Впереди без перспектив. Но действительно, человек оказался надломлен. Он, естественно, не знал о том, что там и новые резервы готовятся. И понятно, он начал говорить там про высшие штабы. Но человек потерял самообладание. Дальнейшая история, она очень занимательная. Место Котлярова занял комиссар по фамилии Говоруненко. Я когда встретил эту фамилию, сразу у меня в голове щелкнуло. Говоруненко, Балатон. Дело в том, что товарищ Говоруненко – это герой Советского Союза, командир 18-го танкового корпуса, любимого танкового корпуса командующего фронтом Толбухина, которому все прибывающие эшелоны с пополнением танков первым делом пополняют корпус Гавруненко. Он был такой как бы незаменимый корпус 3-го Украинского фронта. Он был везде, активно очень использовался. Еще один щелчок. Гавруненко, 375-я стрелковая дивизия. Он командовал на Курской дуге 375-й стрелковой дивизии, которая действительно была в очень суровых условиях, но не дрогнула. И на самом деле нависала над флангом эсэсовцев, мешала им спокойно жить и двигаться дальше. И потом это все стягивается в одну линию. Товарищ Гавруненко занимает должность командира танковой дивизии. И что он делает? Он буквально исполняет завещание, но тут по-другому не скажешь, завещание своего предшественника. Он берет и отходит на Ямугу. То есть дальше к Москве по Ленинградскому шоссе, в общем направлении, он отходит на следующий пункт, вот за эти противотанковые препятствия, которые говорит его предшественник. Его снимают, отдают под трибунал. Но потом, как мы видим, он вполне возвращается к активной деятельности и становится сверхуспешным командиром танкового корпуса. И награжден множеством орденов и медалей, и вообще очень успешно и хорошо выступил.
Алексей,
но это еще не все.
Я понимаю, только поясните, пожалуйста, чтобы многие слушатели, в том числе я, представляли себе, что такое танковый корпус.
Танковый корпус – это аналог танковой дивизии. То есть это в полном составе примерно 10 тысяч человек, 200 танков. Это основная единица советских самостоятельных подвижных соединений, начиная с 1942 года. То есть начали их формировать, начиная с весны 1942 года, и вплоть до конца войны у нас содержали где-то около 30 танковых корпусов. То есть это на самом деле была элита Красной Армии. Были танковые механизированные корпуса, и 6 танковых армий, они состояли, как правило, такой стандартный вариант был, были двухкорпусные, трехкорпусные танковые армии, это 2 танковых корпуса, один механизированный. То есть это элита советских вооруженных сил, она составляла меньшую часть численности, но являлась наиболее эффективным и обладающим большой ударной силой средством вооруженной борьбы Красной Армии. И вот один из этих корпусов, причем на ключевом направлении в Венгрии, где действительно приходилось сражаться с немецкими танковыми дивизиями, возглавлял человек, который был снят с командования 52-й танковой дивизии, отдан под трибунал. Причем, когда мы сейчас делаем, как говорится, реверсный инжиниринг, то есть разворачиваем ситуацию в обратную сторону с учетом документа противника, мы понимаем, что товарищ Гавруненко все правильно сделал, поскольку план немцев на следующий день, то есть вот его назначают, он смотрит на обстановку, причем нам неизвестно достоверно, товарищ Гавруненко это не писал прямым текстом, воспользовался он советом своего предшественника, своим завещанием своего предшественника, принял решение самостоятельно. Но вот то, что он отошел, он спас своих людей, потому что план немцев был выйти на шоссе и его перерезать. И они могли это сделать. И, в принципе, дивизия могла лечь костьми, ну и без, на самом деле, реального эффекта на ход боевых действий. Но несмотря вот на все достаточно драматичное развитие событий, ситуацию удается стабилизировать, в том числе, опять же, за счет перегруппировки сил с одного участка на другой, потому что пока Красная Армия владела Москвой, она могла перебрасывать через Москву, ну и, так сказать, по магистралям вокруг Москвы, которых было довольно много, и танковые бригады, и стрелковые части, и вот этот вот маневр по внутренним линиям, он, конечно, помогал стабилизировать ситуацию, даже когда все начинало катиться к, казалось бы, катастрофе. Ну, вот такая получилась человеческая история. Конечно, сложно там, понять, там, осудить, не осудить того же Котлярова, который там застрелился. там не отвел. Но вот товарищ Гуруненко Петр Дмитриевич, почему в тот момент даже 40 лет не было? Ему было 39 лет. И он, в общем, все правильно сделал. Дальше понятно, что от танковых дивизий Красной Армии тогда избавлялись. Это все обращалось на формирование бригад. Ну вот бригады как раз-таки и были основным средством, которым останавливали немцев в Москве, под Москвой, и отбивали их наступление, блокировали какие-то важные пункты. Проблема была именно в том, что Москву начали обходить с севера в направлении Клин, Солнечногорск. Но уже тогда немцы начали уменьшать охват клещей. Они стали понимать, что им не хватает сил, несмотря на вроде бы успешное продвижение вперед. Каждый шаг им давался с серьезными проблемами, и каждая потеря для них была все более чувствительной ввиду уменьшения боевого состава частей. Поэтому вот такое постепенное стачивание наступающих немцев, оно в любом случае влияло на обстановку пользы Красной Армии. Потому что Красной Армии, наоборот, прибывали.
А вот Алексей прослушал с удовольствием вашу лекцию на Ютьюбе, где вы говорили о колоссальном преимуществе немцев в июне 41-го года. Честно говоря, первый раз я такую аналитику встретил. И вот это колоссальное преимущество на подходе к Москве, оно куда-то испаряется. Не, понятно, куда. Это ли не подвиг?
Да, оно испаряется, на самом деле, под влиянием тех потерь, которые были понесены в неуспешных для Красной Армии, безусловно, неуспешных боях, приграничных сражениях. И Киев, и Смоленск, и на самом деле Вязьма, то, что та же 7-я танковая дивизия, которая, так сказать, была главным игроком в боях за Клин, которая дошла в итоге до канала Москва-Волга, она понесла немалые потери, сдерживая попытки прорыва из окружения под Вязьмой. И она несла потери в людях, и каждая потеря в людях стоила очень дорого. Потому что и вот танковые корпуса, о которых я говорил про Красную Армию, точно так же танковые дивизии немцев, они были элитой. Их было мало. И, что называется, каждый взвод, каждая рота выбита из этого состава, этих элитных соединений, она дорого обходилась с точки зрения операции в целом. А так достаточно быстро реагировало, конечно, командование на возникающий кризис. То есть вот происходит этот прорыв к Клину, Жуков сразу же, он видит, что какие-то другие участки перестали быть критичными, и сразу там поднимает, например, по тревоге, то есть обращается к командующему 5-й армии, говорит, немедленно по тревоге поднять бригаду, там на 33-ю танковую, форсированно следовать в Новопетровское, в распоряжении командарма 16, то есть Рокоссовского. И вот эти постоянные передвижения, когда, например, 31-я танковая бригада, которая шла по Красной площади. Вот кадры парада по Красной площади, кстати, сейчас его почти полностью оцифровали, он есть целиком. Так вот, по Красной площади шли танки бригады Кравченко 31-й. И он сначала используется под Тулой, а затем, пройдя маршем 270 километров, сосредотачивается под Клином. То есть, на самом деле, очень такие грамотные переброски с одного участка на другой. А при этом по другую сторону противник, который, наоборот, начинает впадать в такой ступор, когда там целая немецкая 4-я армия просто пассивно себя ведет, и не пытаясь даже поучаствовать в общем наступлении и там выделить какие-то силы для того, чтобы продвинуть танковые группы дальше на Клин, Солнечногорск. И точно так же вот новое формирование в городе Горький. Там формируется бригада. Кстати, вот идут споры про иностранную технику. Так вот, бригада 146-я на танках «Валентайн», она формировалась тогда в Горьком и получает 18 ноября приказ на переброску в Москву, уже 19 ноября она в Москве. То есть вот по Зеленой улице эшелонами перебрасывают все те силы, которые находятся на формировании, переформировании, и стараются оперативно их использовать для того, чтобы парировать вот этот возникающий кризис, который, на самом деле, конечно, ухудшал обстановку.
Алексей, вот еще какой вопрос. В этой статье в Die Welt, если я не ошибаюсь, говорится о том, что в Москве царила паника, хаос, ну, чуть ли не пандемия, в общем, в 41-м году. Насколько это соответствует действительности?
Ну, это можно сказать, что московская паника, конечно, присутствовала, но, говорю, там в Die Welt даже замечательная фраза, что Сталин чуть не проиграл собственному народу. Но это все уже по разряду ахинеи, да, проходит. На самом деле, если обратиться, опять же, к документам, в Москве имелось более чем достаточно сил для поддержания порядка, и эти силы использовались в том числе и для строительства укреплений в числе города, в черте города. Поэтому вооруженных людей, способных подавить любые беспорядки, было более чем достаточно. И даже там острой необходимости в применении оружия не было. Другой вопрос, что, конечно же, с началом войны все силы НКВД задействовались для помощи фронту, и того количества милиции на улицах, которое было там в каком-нибудь мирном 40-м году, их не было. Но при этом, если говорить, что называется, конкретными цифрами, то в московском регионе было примерно 40 батальонов НКВД, и они вполне могли справиться с любыми опасностями, что называется, изнутри. Угу. Понятно, что их задача была в том числе и, например, если противник задумает устроить Голландию, устроить Крит, высадить десанты, то есть это тоже было действующим фактором.
А, да, там, по-моему, Алексей, в некоторых распоряжениях именно этот термин и был использован — борьба с десантами.
Да, борьба с десантами. Понятно, что ловить приходилось в основном летчиков сбитых самолетов, но, тем не менее, десанты, они, конечно же, были опасностью, которую нельзя было пренебрегать, поскольку их могли высадить, в том числе, с какими-то диверсионными целями. И обычно тот, кто пренебрегает, он за это расплачивается. Поэтому, конечно, жалко расходовать силы на прикрытие тыла, а не бросать все на фронт, но это тоже необходимо, поскольку может обернуться большими неприятностями, в том числе и взрывами эшелонов с боеприпасами, и захватом, уничтожением каких-то мостов, еще каких-то коммуникаций, диверсиями на, в конце концов, энергетических каких-то предприятиях, которые дают городу электричество и, соответственно, свет и возможность работать станкам
Алексей, оставшихся предприятий. Остается полминуты до новостей. Скажите, пожалуйста, вот эта задача была выполнена? В Москве не было беспорядков, с диверсантами боролись успешно, ну, а про десанты и речь, я так понимаю, из ваших слов, не идет.
Да, то есть в Москве в тот момент, вот в тот момент, когда шли ноябрьские бои, были порядки. И вот опять же, кто вспоминает Москву, такую вот она,
Алексей, вот
эта собранность.
Алексей, да. Прошу прощения, новости вы закончите после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – военный историк Алексей Исаев. И перед новостями, Алексей, вы закончили на том, что порядок в Москве сохранить удалось и, насколько я понял, с большим запасом.
да, имелся большой запас в отношении порядка, поскольку понятно, что ожидались разного рода, прежде всего, там, диверсионные акции, которые могли дезорганизовать оборону города, но и на самом деле это логично с точки зрения общей стратегии, то есть заставить Красную Армию уделять максимум внимания еще и своему тылу. Понятно, что эти и надежды немцев на какие-то восстания в тылу, они оказались неоправданными. То есть, они имели место в присоединенных в 1939 году территориях. То есть, известно восстание во Львове националистов, в Риге. И то, и другое было вполне успешно подавлено. В Каунасе в первый день войны, что, конечно, тоже было неприятно, но тем не менее, на территории Советского Союза, то есть Советского Союза до 1939 года, таких инцидентов, по моим сведениям, уже не было, и даже, так сказать, позывов к ним не просматривалось. Поэтому, имея достаточно крепкие тылы, те, кто вспоминают Москву того времени, они видят такой, как говорится, город, затянутый в ремни. То есть, такой вот город, военный именно, ноябрьская Москва, такой город, изготовившийся к обороне. А оборона осуществлялась на поступах к столице с севера, то есть наиболее опасным направлением было как раз-таки северное, то есть это район Клина, Солнечногорска, Рогачёва, Яхрома, то есть вот как раз в район Яхрома вышла та самая 7-я дивизия, которая приняла участие там и в избиении 58-й танковой дивизии несчастного Котлярова. Но, тем не менее, с Яхромой уже дальнейшее продвижение немцев было малореальным. То есть, они довольно быстро даже эвакуировали свой плацдарм захваченный, что называется, на перспективу обхода Москвы. То есть, сил на обход уже не хватало. И вообще, это, конечно, это последнее ноябрьское наступление, оно было значительной переоценкой своих сил со стороны немецкого командования и приводило только к растягиванию боевых порядков. То есть, те войска, которые были у немцев, они концентрировались на направлении удара, а на флангах становилась все более такая жидкая завеса. И в случае с районом Тулы это была там 29-я моторизованная дивизия, в случае с районом, соответственно, Клина, это там 36-я моторизованная дивизия, и все это создавало предпосылки для контрнаступления. Вообще, контрнаступление было жизненно необходимо, то есть без него обойтись было нельзя. Ну, понятно, что оставлять немцев на подступах к Химках – это само по себе вещь опасная. Но в целом, для того, чтобы освободить те железнодорожные магистрали, которые расходятся от Москвы в разные стороны, нужно было провести контрнаступление. Вот немцы фактически загоняли в себя ситуацию, когда даже подготовленные не лучшим образом стрелковые дивизии, даже не какие-то мощные танковые удары. Понятно, что если бы на немцев обрушились какие-нибудь там танковые армии образца хотя бы ноября 1942 года, то эффект был вообще бы оглушительный. Но на них обрушились стрелковые дивизии нового формирования при, конечно, ограниченной артиллерийской поддержке, хотя именно в декабре, для декабря накопили значительное количество боеприпасов. Поэтому, когда говорят, вот Москва, могли ли немцы взять Москву, ответ отрицательный, в том числе и ввиду того, что на тот момент у Красной Армии было немалое количество боеприпасов, по крайней мере, тем стволам, которые имелись. Здесь история с этой 107-й дивизии Чинчибадзе, она скорее исключение. И Чинчибадзе довольно быстро дали «катюши». То есть, у него артиллерия заменялась «катюшами». Это, конечно, весьма сомнительная замена просто по своим задачам. Но, тем не менее, для тех стволов, которые имелись, и в том числе артиллерии усиления тяжелых орудий там, калибром 152 мм, которые у Рокоссовского были, боеприпасы к ним были накоплены в достаточном количестве для того, чтобы не только отбиваться, но и для того, чтобы перевести контрнаступление.
То есть, Алексей, вот как вы сказали, немцы ослабевали, рабоче-крестьянская Красная Армия накапливала силы, становилась сильнее, что потом и вылилось, и показало себя в наступлении.
Да, и самым важным, вот что нужно было избежать в ходе ноябрьских боев, это втягивание значительных резервов из числа накопленных уже для контрнаступления в оборонительные бои. То есть желательно было обойтись без крупных катастроф. И без крупных катастроф, к счастью, все же обойти удалось, хотя пришлось задействовать из числа новых формирований, там, например, 331-го дивизии, там, 354-го дивизии, часть сил армии Кузнецова первый ударный, то есть, например, там 64-я стрелковая бригада, ну, она известна как формировавшаяся из моряков, то есть даже памятник стоит морякам, потому что действительно бригада была сформирована из моряков, первоначально и командовал тоже моряк, но быстро его сменили на Чистякова, это будущий командующий 6-й гвардейской армией на южном фасе Курской дуги. Вот свое такое восхождение в командарм он начинал командиром 64-й стрелковой бригады под Москвой. Но удалось избежать втягивания основных сил прибывших резервных соединений в оборонительные бои. И это обеспечило достаточно сильный удар, который позволил... Вот наиболее сильный удар, на самом деле, был нанесен под Тулой по армии Гудериана. Она была отброшена на значительное расстояние за Калугу. И был освобожден тот самый Московский угольный бассейн, который был нужен для того, чтобы было электричество, ездили паровозы.
Алексей, скажите, пожалуйста, насколько долго еще существовала угроза со стороны нацистов по отношению к Москве?
Я думаю, что правильный ответ будет до эвакуации Ржевского выступа в марте 43-го года. То есть, понятно, что, например, разминирование объектов в Москве пошло уже в декабре 41-го года, когда отбросили немцев от Москвы, от ближних подступов, уже стали разминировать объект. Там Крымский мост, как мы знаем, забыли тонну взрывчатки в гостинице «Москва». Но это скорее эксцесс, чем правило. А так объекты разминировали, но опасность для Москвы со стороны Ржевского выступа, она все же оставалась до марта 43-го года. То есть, если война поворачивается в неблагоприятную для Красной Армии сторону, если там не получается операция «Уран», не получается операция «Малый Сатурн» осенью, в начале зимы, в 42-м году, то Москве угроза, она могла быть, конечно же, немцами реализована, потому что германское командование прекрасно понимало значение Москвы и как промышленного центра, потому что не будем забывать, что, например, завод имени Ильича, хотя он там частично эвакуировался, но он продолжал работать. Ну, сейчас там, он снесен, там какие-то офисные центры строятся, но вот, что называется, старики рассказывают, что вот в районе метро площади Ильича был большой завод металлургический. Я даже застал его корпуса. И этот завод отвечал за немалую долю той стали, которая поступала в ту же, например, промышленность боеприпасов. И Москва оставалась важным политическим центром и центром коммуникаций. И март 43-го, когда немцы ушли из Ржевского выступа, ушли они в район Орла, 9-я армия, модуля. Вот это момент, когда все, угроза Москвы была окончательно снята.
Это, значит, это, предположим, декабрь 41-го, год с лишним.
Да, еще год с лишним угроза Москвы на самом деле сохранилась, потому что 150-200 километров до Москвы – это не такое уж большое расстояние. И если смотреть на реалии 41-го года, эти 150-200 километров немцы могли пройти за вполне такое ограниченное время. Поэтому угроза, она сохранялась. И то, что пытались Ржевский выступ там срезать, так или иначе, это было не просто какая-то прихоть. Ну, и на самом деле понятно, что первым пунктом в списке задач шло нанесение поражения противнику. Но, тем не менее, в этом списке задач было и ликвидация угрозы Москве. Потому что угроза Москвы со стороны крупной группировки, сидящей в 200 километрах от столицы, она была. И это, ну, так сказать, неприятный, нервирующий факт в течение длительного времени.
Ну, иначе, наверное, бы не минировались объекты в Москве. И я в свое время разговаривал с ветеранами Амсбона, которые должны были защищаться на Пушкинской площади, на площади Белорусского вокзала. То есть никто угрозу недооценивал. Даже несмотря на то, что немцы все-таки выдыхались, как вы говорите.
Алло. Да, но тут вот еще какой момент. Немцы, да, конечно, не хотели входить в Москву. То есть план ноябрьского наступления предполагал окружение Москвы. Но чем дальше развивались события, поворот на Москву стал фактом. То есть стали поворачивать в направлении Москвы. И вот эти последние, можно сказать, уже на последнем издыхании рывки к Москве в конце, в самом конце ноября 1941 года, это уже попытки прорваться к столице по кратчайшему расстоянию. Авось получится. Понятно, что авось это не было бы реализовано. И вообще надо еще понимать, что немецкая разведка довольно туманно себе представляла группировку тех сил, которые им противостояли в районе Москвы. То есть, есть те, кто на фронте, они еще худо-бедно считали, и то с большими ошибками. То вообще накопление сил в московском регионе, оно прошло абсолютно мимо немцев. И здесь, конечно, это тоже было серьезным просчетом тех, кто и планировал операции, и проводил.
Алексей, в мемуарах немецких, да, военачальников
наступление было как снег на голову.
Скажите, пожалуйста, вот у Манштейна, по-моему, мемуары называются «Утраченные победы». Вот это лейтмотив для их воспоминаний, что вот мы бы, да если бы там не насморк у руководящего состава, да если бы нам подвезли, да мы бы тогда... Или встречаются более-менее объективные оценки тех событий?
Все же от потерпевших поражений, конечно, другого ожидать не приходится. Основной лейтмотив, конечно, утерянные победы, что были в двух... И опять же, они продолжали оставаться в блаженном неведении относительно реальной группировки советских войск. То есть для них было то, что им мерещились какие-то там купола на горизонте, это казалось уже вот-вот, мы вот здесь, у Москвы. Хотя между этими куполами и их ротами, превратившимися во взводы, были свежие части. Эти свежие части, они даже не только использовались в контрнаступлении, даже были задействованы для общего наступления Красной Армии в январе 1942 года, причем не только на московском направлении. Например, будущая 2-я ударная, тогда 26-я армия, она тоже прибыла в район Москвы, и в случае какого-то катастрофического развития событий вдруг, потому что мало ли что мы же не могли достоверно предсказать, что немцы, например, не сформировали какую-то новую армию, 100 тысяч человек перебросили, ее бросят в бой на Москву. Это же мы не могли предсказать. Поэтому в том числе будущую вторую ударную, которая будет наступать под Любанью, будет пытаться прорвать блокаду Ленинграда, она тоже находилась под Москвой. На всякий случай. То есть, на всякий случай готовили оборону, готовили позиции для того, чтобы дать бой, что называется, на окраинах Москвы. Это и ополченцы октябрьского формирования. То есть, кто шел по Красной площади в парадных колоннах? Шли, кстати, те же самые НКВДшники. То есть, шли Амсдон. Шли ополченцы. Шли две танковые бригады. И шла там 332-я Ивановская дивизия, которая была использована в наступлении Калининского фронта. Вот ополченцы, они как раз-таки копали окопы на окраинах Москвы. И не так давно, может, год 2-3 или лет 5 назад максимум, даже обнаруживали склад снарядов 7,6 мм где-то в районе Беговой. Это вот как раз наследие этих позиций. То, что подготовили позиции.
Это Харасовское шоссе, да?
Да, да, вот где-то в том районе, я точно улицу не скажу, но там по всем средствам массовой информации прошло раз, обнаружили там какой-то, ну, небольшой склад, на самом деле, я думаю, там было выложено пару ящиков, но их, видимо, при спешно снимали с позиции, народ просто забыл про то, что у них там где-то в блиндаже еще сложены снаряды, и убыли с этих позиций, переформировались в обычную стрелковую дивизию, отправились на фронт, по-моему, куда-то, я так смотрел, какая там дивизия сидела, по-моему, они были куда-то едва ли не под Демянск. Поэтому оборонять Москву было кому, было чем, то есть вооружение, и в том числе артиллерии. Кстати, в вот этом двухсерийном фильме про разгром немецких войск под Москвой, там мелькают кадры, в том числе с тяжелой артиллерией, даже артиллерии особой мощности, которая была собрана в Москве.
То есть, если вдруг немцы извините, врывались... Алексей, что такое артиллерия особой мощности?
Особой мощности это в данном случае пушки дальнобойные 152 мм БР-2 на гусеничном лафете. Это дальнобойные орудия, предназначенные для использования в качестве артиллерии качественного усиления, артиллерии резерва главного командования. Они были мощнее любой артсистемы там, стрелковых дивизий, армий, и использовались в исключительных случаях. К ней просто было не очень много боеприпасов, но в случае, если разворачиваются бои в Москве, то где-нибудь в Лианозово били бы эти пушки. И они участвовали в подготовке, артиллерийской подготовке советского контрнаступления. Потом убыли, что называется, в тыл, где ждали лучшего часа. Но, тем не менее, в боях за Москву в бой пошло бы все. И я думаю, что немцы, которые попытались ворваться на улицы города, что называется, дойти до метро «Динамо», до стадиона «Динамо», они бы об этом горько пожалели. Потому что средств, которыми их разбить, разгромить, было достаточно. И Москва, сама Москва была очень крепким орешком. И я бы так сказал, что если сравнивать, например, с Берлином в 1945 году, то Москва 80 лет назад, она была подготовлена намного лучше. И вот эти вот телодвижения советского командования по переходу в контрнаступление, пока еще на отдельных участках с узкими задачами, они в своей основе имели уверенность в том, что столицу удастся удержать. Конечно, были какие-то моменты нервные, когда возникали опасения, а что-то противник сильно давит, может, у него там какие-то резервы появились, но это все быстро улетучилось, потому что стало понятно, что немец уже не тот. Вот уже не того немца удалось разбить, разгромить даже новыми формированиями. те, которые не имели боевого опыта, ну, за исключением бойцов из госпиталей, там, в новых формированиях одним из источников был как раз бойцы из госпиталей, которые попали в госпиталь летом 41-го года, успели вылечиться, ну, и люди с боевым опытом попали, но их было, конечно, меньшинство. То есть, если речь идет о сотнях тысяч человек нового формирования, то понятно, что в них максимум десятки тысяч были с боевым опытом.
В этой же статейке немецкой ни слова не сказано о боевом духе советских войск, о том, что действительно они готовы были защищать столицу. По документам, которые вы видели, Алексей, это присутствовало все?
Ну, справедливости ради надо, конечно, сказать, что когда враг стоит у столицы, не все демонстрировали уверенность в победе в завтрашнем дне. Поэтому, конечно, сводки с фронта, они имели такой смешанный характер. Но в основном, конечно, были уверены в своих силах. Опять же, те, кто пребывали в новых формированиях, они все же были, они рвались в бой. Они в течение там, нескольких недель учились, и они хотели эту учебу применить на практике. Поэтому, конечно, их боевой дух был выше остальных. Но я в том числе рассказал эту печальную историю Котлярова, которая показывает, что да, психологически тоже было тяжело. И не все этот психологический прессинг выдерживали. И на уровне командования, и на уровне рядовых. То есть, все же советское государство осенью 41-го года это был один из самых тяжелых периодов. То есть, на самом деле, если опять же говорить все же о психологической готовности, то, конечно, осень 41-го, она несравнима с летом 42-го. Вот летом 42-го психологический надлом был как-то больше. Может быть, ввиду того, что как-то враг снова наступает, а внезапного нападения нет. Ну, вот такие вот но вещи.
Вы сами, Алексей, говорили, что самый страшный был 42-й год.
Да, 42-й год был страшен, в том числе вот этим, может быть, психологическим надломом, который усугубился в связи с новыми успехами противника. Отсюда, собственно, появление приказа номер 227 и
ну, прочее. Об этом и прочее, да. У вас да, были отдельные лекции.
Да. Ну, я предлагаю, может быть, в последние полчаса...
Да, вопросы. Да, вы согласны, Алексей. Да. И несмотря на тяжелейший 41-й, еще более 42-й год, ну, все равно страна выстояла, и итог мы все знаем.
Да.
А уже статьи, они задним числом могут писать ровно такие, какие им захочется. Вы согласны, Алексей? И честно
да,
ли
вам... Да, и согласен, я даже скажу больше, что
да,
сейчас
пожалуйста.
Исследуют да, доступны документы, и мы, если они сами не хотят написать правду, за них напишут. И в том числе человек с немецкой фамилией Штахель, проживающий в Австралии. Он, кстати, много написал именно про Москву и про, так сказать, бестолковость и ужасы группы «Армия Центр» в октябре-ноябре 41-го года. Так что не хотят писать, за них напишем. Историки разберутся, раскопают... все больше и лучше. Я вот советую, кстати, по именно этим событиям, о которых мы сегодня говорили, такой есть историк Василий Карасев. У него есть книжка, недавно вышедшая, «Битва за Клин». И вот там это все, что называется, с цитатами из документов, со ссылками, с отличными картами, это все изложено.
Спасибо. Понятно, что... Алексей, все, новости, да. После новостей вы ответите на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом получасе наш гость, военный историк Алексей Исаев, любезно согласился ответить на вопросы слушателей. Итак, ваш вопрос Алексею. Здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста,
Алексей, Андрей. Два вопроса к вам. Вот Я читал воспоминания Люлушенко, командующего 30-й армии. Вот он пишет, что они решили начать наступление без артподготовки. А потом вот уже в последнее время появились это изыскание, что снаряды просто не было снарядов в 30-й армии. И второй вопрос. Вот у меня дядя, ему 11 лет было, он жил в деревне Березиной, севернее Клина. И вот он говорит, что немцы были очень хорошо экипированы. У них это шинели двойного сукна были, продукты в целой комнате было навалено. Каждый день резали коров, отбирали у колхозников. Колхозные это отогнали на восток. И вот он говорит, у них моторы работали круглую ночь. И вот, говорит, даже выйдешь на улицу, говорит, посигать, обязательно этот немец сопровождал. Бдительность была обалденной. И когда наши наступали, больше солдат на поле положили, чем было жителей в Березино. Вот как вы это чуть прокомментируете?
Спасибо.
Спасибо вам большое за передачу.
Ну, значит, во-первых, конечно, рассказы про множество там лежащих в несколько слоев трупы, к ним надо относиться, конечно, очень критически, потому что сейчас, благодаря аукционом, где продаются реальные фотографии с мест боев, там видно, что реальное поле боя, даже на котором есть много убитых, оно никогда не выглядит как слои там друг на друге. Это все, в общем-то, досужие вымыслы и страшные сказки. Значит, к началу контрнаступления было накоплено около 3 боекомплектов. Это немало. Так скажем, это не во всяких последующих наступлениях столько было. Другой вопрос, что действительно по каким-то причинам могли, да, попытаться начать без артподготовки для того, чтобы не спугнуть противника. Обычно такое делают, чтобы успеть сблизиться. То есть, когда позиции, например, свои и противника разделяют там, не 300 метров, а где-нибудь километр, лучше тихо на мягких лапах пройти большую часть этого километра без артподготовки, чем устроить артподготовку, побудку, и все эти там, сотни метров придется идти под огнем. Понятно, что здесь выигрыш от подготовки, он не компенсируется негативным эффектом того, что противник будет поднят по тревоге этими залпами. Про конкретно 30-ю армию я не читал, что у нее там отсутствовали боекомплекты. То есть, как раз-таки к наступлению подготовили. То есть, если у них и были проблемы, то уже позже, когда вышли на следующие рубежи, которые надо было штурмовать, когда то, что было, расстреляли, а там подвоз нового задерживается. Поэтому скорее это можно интерпретировать. Значит, относительно оснащения немцев. Здесь надо понимать, что когда готовили операцию «Барбаросса», то немцы заготовили теплые вещи на 40 дивизий, которые должны были остаться в оккупационной службе в России именно для, так сказать, подавление оставшегося сопротивления на линии Архангельск-Астрахань. Поэтому на направлениях главных ударов как раз-таки вполне себе были и теплые вещи, и достаточно горючего для того, чтобы крутить двигатели почти круглосуточно. Например, 11-я танковая дивизия, которая наступала в как раз неподалеку от Панфиловской, от позиции Панфиловской дивизии, они, там у нее в истории прямым текстом написано, что перед наступлением мы получили теплые вещи. А неудачники, которые не получили теплые вещи, это были пехотные дивизии где-нибудь там под Калинином или в той же 4-й армии Клюге. Так что снабжение, оно было неравномерное. Хотя в целом, да, немцы, конечно, были плохо готовы к зиме, и в том числе, например, по головным уборам. Гораздо лучше они были подготовлены уже на следующую кампанию.
А уже там так, был, да, естественно, сбор зимних вещей среди населения Германии.
Да, но это как раз-таки скорее для тех неудачников, которые не входят в 40... дивизий, предназначенных для оккупационной службы, потому что не надо считать немцев совсем уж дураками, что они не знали, что в России бывает зима. Достаточно было и мигрантов и прочее, поэтому вопрос был именно в том, что планы пошли...
Да.
Да. Немножко... Совсем не потравились тому сценарию, который рассчитывали изначально.
Да, да-да-да. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло,
пожалуйста. Радио, выключите.
Меня зовут Игорь Алексеевич, я да. дитя войны 1933 года рождения, кое-что помню. Ну, сейчас у меня вопрос несколько другой. Я вот тут недавно прочитал книгу Владимира Пешанова, называется «Год 42-й, учебный» в кавычках. Я бы хотел услышать, меня, конечно, там больше всего поразило, это цифры, сравнительные цифры потерь нашего и немцев в 42-м году. Но я их приводить не буду, чтобы народ не шокировать. Вот, ваша оценка, вот то, что, какую оценку он дает некоторым нашим военачальникам и их действиям.
Mm-hmm, спасибо. Алексей, да, вы читали эту книгу? Понятен.
Я так скажу, что книга Бешанова это такой как бы из ряда произведений, которые я называю нытьем. Mm-hmm. Нытьем актеров Погорелого театра. Mm-hmm. Потому что да, Бешанов сам из флотских. После, так сказать, 91-го года оказался в Бресте. Ну, в общем, это не книга, написанная по документам, это, что называется, творческое осмысление мемуарной литературы.
Нет, это не годится, да, по-моему.
Да, ее ценность, она около нулевая, она очень старая. Ей как бы не 20 лет. То есть вот. За истекшие 20 лет уже подняли и наши документы в изобилии, и немецкие документы. Вот это все, так сказать, страдания и боль, исторгнутые путем резьбы маникюрными ножницами по мемуарам, она ценность не представляет.
А вот Алексей
Ильич... То есть соотношение потерь, да, откуда, опять же, откуда Бешанов мог брать соотношение потерь? С каких-то пропагандистских заявлений немцев из Кривошеева? Это тоже, это несерьезно.
Вот, Алексей,
вы посмотрите сноски в этой книге, там что, документы есть? Да нет там документов.
Алексей, дополнительный маленький вопросик к вам. Вот люди этого направления, у них ссылки идут на Кривошеева, на Астафьева, хотя какое отношение имеет Астафьев к истории Великой Отечественной войны? Так, что-то? Вот. И Википедия.
Да.
И Википедия, слышу. Алексей, ну как люди могут считать, что они имеют какое-то отношение к исторической науке?
Ну, на самом деле, справедливости ради, в Википедии не всегда так все плохо. Там, конечно, идет борьба яростная, особенно русский сегмент Википедии, там борьба очень сильно развита. Поэтому всегда надо смотреть, откуда что взято. Mm-hmm. Иногда там вполне адекватные вещи со ссылочным аппаратом, со ссылками на новые исследования. То есть, когда историки какой-то момент исследуют, там, естественно, в Википедии пишут. А пока был только Бешанов, понятно, что там мог быть, что называется, Содом и Гоморра в Википедии по той или иной операции. Поэтому историческая наука движется, историческая наука все больше и больше разбирается. Как вот разобрались с кавалерией, была атака, разобрались там, с Котляровым, там тем же, разобрались со многими другими вещами, со многими эпизодами. Там Нарофоминский прорыв, например, называется, все кристально ясно, что, где, когда происходило. И все другие эпизоды, в том числе там, и борьба под Волоколамском, все это теперь известно, как происходило. Так что Википедия, может быть, Википедия, когда, может быть, опять же, некоторые борцы устанут, ну, там, может быть, тоже вполне адекватно, может быть, написано. Поэтому я недавно виделся с человеком, который является таким сотрудником Википедии в Екатеринбурге, и я с ним общался. У меня исключительно положительные эмоции от этого
общения. Нет, это не огульное. Да. Это не огульное осуждение Википедии, а все-таки, если человек излагает свои какие-то доводы, лучше ссылаться на документы.
Мне, да, мне так, да, кажется. Вот всегда надо смотреть, на что ссылаются. Поэтому и в книге, и там, читая статью Википедии, надо смотреть, на что ссылаются. Если ссылаются на книги «Кровь, кишки, боль, скрытая правда войны, это понятно, что да, не имеет ценности. Если кровавые... там исследуют там, бои 30-й армии там, в таком-то этом самом районе, это уже более... Или там даже иностранные какие-то.
Да, и вот... И обязательно вот эти вот кровавые смерсовцы или НКВДшники.
Да, текла кровью там и прочее.
Причем в этих своих форменных фуражках, которые им, по-моему, было запрещено носить чуть ли не с начала войны. Цветные элементы исключить из формы. Но вот я должен, Алексей, вот в фильме «Подольские курсанты», на который, да, с вами взгляды сходятся, вот там ни одного кровавого НКВДшника не было.
Да, ну... Понятно, что есть кинематографическая потребность сделать некий конфликт, но этот конфликт лучше делать профессионально.
Mm-hmm.
Если, да, то есть, понятно, выстраивать его как-то потоньше.
Да.
Все будет хорошо.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Алексей. Огромное спасибо за такую интересную передачу. Алексей, скажите, пожалуйста, вот с конца 80-х, 90-х, нулевые года на нашу страну обрушился вот этот поток вот помоев и лжи, пытающийся дискредитировать полностью вообще величие нашей страны и в военное время, и в мирное время. Сейчас я правильно понимаю, что все-таки как-то удалось остановить вот этот гнусный вот этот поток благодаря вот таким усилиям, в первую очередь, вас, ваших коллег. Ну, я не могу всех назвать по именам. Это первое. Вот то, что меня не может не радовать, то, что это происходит. За это вам огромное-огромное спасибо. И второе. Вчера у Леонида в программе один из слушателей задал вопрос по поводу оккупационной жизни в Одессе. Если можно, вы могли бы вот этот вопрос осветить?
Да, огромное Алексей.
Спасибо.
Я...
Огромное спасибо.
Спасибо вам. Алексей, был вопрос, что Одесса при оккупации, ну, процветала просто. Если у вас есть какие-то данные, обещал слушателю.
Ну, я так скажу, что я все же занимаюсь вооруженной борьбой в большей степени, то есть тем, что происходило на фронтах, а не тому, что в тылу. Но я так скажу, что румыны после первых, так сказать, удалых действий сразу после захвата ими Одессы, они попытались из Одессы сделать картинку. Поэтому они могли сделать какую-то витрину, что называется, на отдельных улицах, что называется, а тут лавки-лавки там, в которых что-то там продается. Но это не означало, что это был оккупированный город. Оккупированный город, который жил, на самом деле, ну, понятно, что не самой веселой жизнью. И те там расстрелы, которые проводились, их последствия тоже сказывались и на состоянии, и на настроении горожан. Ну, что, как говорится, в какой-то момент, там, году в 43-м разрешили какую-то там коммерцию, можно было сделать несколько снимков с лавочниками, ну, может быть, да. Это вполне вероятно, что так. Mm-hmm. Когда это все было далеко от фронта.
Алексей, 1 декабря годовщина со дня рождения Жукова Георгия Константиновича.
Да, то есть круглая дата.
Круглая дата. Вы фигура весьма спорная для некоторых людей, весьма противоречивая. Вы не согласились бы рассказать о маршале?
Да. Да, поскольку, к сожалению, были запланированы ряд конференций, в том числе в музее Жукова, но вот пока это пока сдвигается, поэтому я, конечно, с удовольствием бы поговорил
Алексей, мы с вами
Георгия Константиновича. Да,
поскольку... Свяжемся, я знаю, что он для вас представляет.
Да, я, скажем так, вот чем дальше я этим всем занимаюсь, тем больше понимаю, насколько это большая и сильная фигура.
Угу. Спасибо. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, принимал ли Гитлер лично участие в планировании и проведении операции под Москвой?
Спасибо.
Ну, во-первых, конечно, Гитлер был на тот момент уже верховным главнокомандующим, но главнокомандующим сухопутными войсками был Браухич. Поэтому наступление на Москву, оно, конечно, осуществлялось по соответствующей там, директиве фюрера, но непосредственное планирование все же осуществлял Браухич, Гальдер и командование группы армий «Центр». Поэтому то, какую форму приняла операция, оно определялось двумя факторами. Конечно, стремлением немцев, имеющимися силами, занять столицу. А второй фактор, который, безусловно, вот что можно сказать, что принес фюрер, Гитлер, то бишь, это окружение Москвы и не входить в Москву. То есть, вот идея крупные советские города окружать, морить голодом и, и уничтожать артиллерийскими обстрелами население, это вот вклад Гитлера. Но вот куда, какой моторизованный корпус идет, это планировали уже штаб БОКа, Браухич с Гальдером.
Да, потому что готовилась группа для ликвидации Гитлера, после когда он приедет в Москву. Они знали, что он вообще не собирался в Москву ездить.
Да, то есть собирались Москву обложить, и вот как Ленинград. То есть Москва и Ленинград, они должны были по одной и той же схеме быть уничтожены. А немцы бы также и с Киевом поступили, но Киев был узлом дорог, и, что называется, военная целесообразность, она перевесила вот эти все шизофренические планы по уничтожению массового... славян и вообще жителей Советского Союза.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш
добрый
вопрос.
День.
Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо. Спасибо большое за интереснейшую передачу, как всегда. Алексей, скажите, пожалуйста, а какие у вас замечания к труду или к трудам Кривошеина?
Ну, сходу, про Москву. Если посмотреть, какие там данные потери по... непосредственно оборонительной операции под Москвой и сравнить с данными по Вязьме, то мы увидим, что там колоссальный провал и несоответствие тех цифр, которые указаны, тем цифрам, которые можно посчитать по оперативным документам. Я могу сказать, откуда взялась эта ошибка. Коллектив Кривошеева, при всем к нему уважении, он умер, к сожалению, недавно, Кривошеев, он взял... донесение о потерях Западного фронта и пропустил в них тот момент, что там прекратили считать потери те, кто попал в окружение. И поэтому итоговая цифра оказалась плохой и кривой. И такие же ошибки есть и по, например, Курской дуге, несоответствие. Поэтому я могу сказать, что работа была проведена колоссальная, и это крайне полезное исследование, но оно осталось все же на уровне 60-х годов, когда, собственно, были заложены его основы. И оно требует доработки, корректировки. Но это, на самом деле, нормальная, что называется, научная работа. А так вот та цифра, которая названа в качестве потерь Московской стратегической оборонительной операции на страничке 273 в книге «Россия и СССР в войнах 20 века», она к действительности не имеет ровно никакого отношения, потому что не учитывает потерь под Вязьмой. Реально.
Спасибо, Алексей. И следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу поблагодарить тоже за ваш бесценный вклад в изучение истории Второй мировой войны. Вот у меня вопрос такой. Воспоминания к Черчилля. Он говорит, что нападение было на 15 мая, но события в Югославии отодвинули. Он 3 дивизии на румынский фронт туда бросил и на Югославию. Вот. Как это отразилось, и отразилось ли вот эти месяц с лишним, на, если бы он в мае начал наступление, результат мог бы быть другим? Вот. И вообще вклад Югославии в саму борьбу, ведь там Тита 22 дивизии держал.
Спасибо большое.
Да, ну, да, вопрос понятен. Значит, на такой фактор, как новое формирование, это бы не повлияло. Основным фактором были как раз новые формирования, поэтому если бы немцы начали раньше, в этом отношении ситуация бы не изменилась, и, что называется, события бы просто, может быть, сдвинулись по времени, и там, советскому бы контрнаступлению под Москвой мешало бы распутиться Октябрьская какая-нибудь. То есть по такому бы сценарию. Поэтому я считаю, что более раннее начало Барбароссы немцев не спасало их стратегию. А так Югославия, да, югославские партизаны сковывали часть сил немцев, но все же это, понятно, было не те дивизии, которые были равны там, какой-нибудь там 78-й штурмовой, который наступал на Москву в ноябре 41-го года. То есть это уровень тех войск, которые были задействованы в борьбе с партизанами, были принципиально ниже, чем те, кто были в первой линии.
И, думаю, это уже последний будет вопрос в сегодняшней передаче. Пожалуйста, у вас вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста.
Короткий вопрос, как историку Великой Отечественной войны. Алексей, скажите, пожалуйста, вот полтора года прошло, как утвердили новые поправки к Конституции. Российская Федерация должна обеспечивать защиту исторической правды. Что, на ваш взгляд, за эти полтора года для вас, как историка, изменилось в лучшую сторону? Открылись архивы, стало меньше антиисторической истерии там, и прочего.
Ну, понятно,
и
прочего. Спасибо.
Да. Спасибо.
Да, значит, вопрос понятен. Для меня лично изменилось УПК. Вот есть такая учетно-послужная карточка. На сайте «Память народа» появились УПК, и теперь можно посмотреть и на фотографии тех людей, которые являлись участниками исследуемых исторических событий, и послужной список. То есть, где учились, где участвовали в боевых действиях, как росли в званиях. Это существенно облегчает работу. То, что раньше было изрядной проблемой, хлопотами с поездками в архив, и там это, скажем, не за один день делается, теперь это делается пару кликов. И там я заинтересовался, например, одним командиром полка под Кандалакшей, я буквально, что называется, в два клика нашел его и происхождение, и дальнейшую судьбу. Он там, к сожалению, погиб в апреле 42-го года. Это мне облегчило жизнь. И вообще я считаю, что проект Министерства обороны «Память народу», БДМ «Мемориал», «Подвиг народа», объединенный в один сайт, как говорят, он стоит это все как корвет, но он, на мой взгляд, для нашего народа гораздо ценнее любого корвета военно-морского флота, потому что позволяет узнать судьбу своих родственников, и историкам облегчает жизнь в написании работ, позволяя сосредоточиться именно на исторических исследованиях, а не на, кстати, самой процедуре доступа к той или иной информации. Поэтому за последние полтора года это...
Алексей, осталось меньше минуты, коротко. Вы постоянно работаете в архивах. Что-нибудь вы нашли в документах, что вот для вас, для человека, который Великую Отечественную войну, ну, знает чрезвычайно тщательно, вот для вас это было удивлением?
Ну, удивление. Вот недавно копнул события в Кандалакше, на Кандалакшском направлении, это в Заполярье, в июле 41-го года. Это вот на YouTube-канале будет рассказ. Надеюсь, будет интересно.
Спасибо. Там такая
очень занимательная история.
Огромное спасибо, Алексей. Значит, созвонимся, договоримся, когда вы у нас появитесь,
да,
в гостях.
Да, по Жукову обязательно.
Обязательно, что, да.
Евгений Константиновичу надо.
Спасибо огромное, Алексей. Действительно очень интересная передача. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу на радиостанции «Говорит Москва». Новости.